Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Это программа «Бизнес-ланч», программа о бизнесе и для бизнеса. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. Прямо сейчас в нашей студии Алексей Вадимович Белоусов, руководитель направления по корпоративному бизнесу Уральского банка реконструкции и развития в Пермском крае. Алексей Вадимович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Ярослав.
Итак, сегодня поговорим мы о том, что денежные средства малых предприятий в банках будут застрахованы с 1 января будущего года. К числу вкладчиков, средства которых на банковских счетах застрахованы в системе страхования вкладов, будут отнесены и малые предприятия. Страхованию подлежат денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещенных в российских банках, имеющих право на работу с денежными средствами физических лиц и являющихся участниками системы страхования вкладов. Денежные средства малых предприятий, размещенные в банках, участниках системы страхования вкладов, не имеющих права на работу с денежными средствами физических лиц, в банках, не являющихся участниками системы страхования вкладов, а также в небанковских кредитных организациях, страхованию не подлежат. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы денежных средств на всех его счетах вкладах, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей в совокупности в каждом банке. При этом сведения об указанных малых предприятиях на дату наступления страхового случая должны содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Но это если таким официальным языком говорить, более понятным банковским специалистам, специалистам в области финансов. А вот для широкой аудитории и для людей, принимающих решения в сфере малого бизнеса, на ваш взгляд, как этот закон повлияет на банковский сектор?
Ну, да, Ярослав, действительно, с 1 января 2019 года вступает в силу закон о страховании вкладов и остатков на счетах малого бизнеса. Если раньше были застрахованы только лишь денежные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, то сейчас и юридические лица с годовой выручкой 800 миллионов рублей, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, смогут не беспокоиться за сохранность средств в пределах суммы 1 миллион 400 тысяч рублей.
Для банковского сектора это серьезная новость, или же он готов к этому был?
Ну, вы знаете, я думаю, что рано или поздно, наверное, это должно было случиться, потому что все-таки бизнес индивидуальных предпринимателей и малый бизнес предпринимателей с образованием юридического лица, по сути, своей является идентичным. Поэтому страховать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, скорее всего, вполне резонно.
Какие плюсы этот закон, новеллы этого закона несут для кредитных учреждений, для банков?
Ну, здесь надо сказать, что именно частные банки, конечно же, получают, приобретут огромные преимущества в виде государственных гарантий защищенности средств бизнеса. Вот. Ну и теперь, в принципе, влиять на выбор того или иного банка будут не только стоимость, но и удобство банковского обслуживания. Можно прогнозировать, что при равных условиях по надежности коммерческие банки станут, ну, более привлекательными по скорости принятия решений, по гибкости подхода к сотрудничеству с клиентом, по выгодности, ну и, соответственно, конечно же, по готовности решать вопросы клиентов в индивидуальном порядке.
Ну, вот, казалось бы, плюсы для малых предпринимателей очевидны. Ну, вот из того вступления, которое мы сказали, ну, вот из самих положений нового закона. Но, тем не менее, давайте все-таки телеграфно, но расскажем, какие плюсы этот закон дает малому и среднему предпринимательству?
Ну, первый и очевидный плюс – это защищенность. Соответственно, сейчас предприниматель уже, как я и сказал, будет подходить к выбору банков не только с точки зрения надежности, потому что, по сути, надежность будет обеспечена государством, но и удобствами, ценовыми параметрами. То есть он будет, наверное, ну, более спокоен за сохранность своих средств. Это самый очевидный, мне кажется, плюс именно для предпринимателей, которые в нынешних экономических условиях
Ну, то есть, это первая сохранность денег.
Первая сохранность денег. У предпринимателя появляется возможность выбора, что немаловажно, то есть, будет некая конкуренция на рынке. Третье – это доходность. Потому что, ну, как правило, частные банки, они все-таки предлагают доходность, могут позволить себе предложить доходность чуть более выше, чем рынок. Вот. Ну, пожалуй, вот, наверное, основные три составляющие, которые получат предприниматели в качестве плюса.
Ну, наверное, уже сообщество предпринимательское знает о новых положениях закона. Или же на рынке предстоит еще вот... Просто, может быть, по ощущениям, предстоит еще разъяснительная работа?
Я думаю, что основная масса предпринимателей, которые следят за всеми изменениями, всеми новшествами, которые вводятся в законодательной сфере, в банковской сфере, они, конечно же, в курсе. При этом нельзя исключать, что часть предпринимателей пока еще, может быть, даже и не слышали об этом. Наверное, какая-то разъяснительная работа, как вы выразились, была бы уместна. Хотя, с другой стороны, эта информация абсолютно доступна в сети интернет, и Центральный банк информацию эту публиковал со всеми разъяснениями, с отсылками на все законы федеральные. Поэтому...
Ну, решения законодателя, конечно, не обсуждаются, но здесь просто хотел бы сказать в том смысле, что решение-то, оно априори такое, ну, не вызывающее конфликтов или споров в среде правоприменения, то есть тех субъектов, на кого направлено действие этого закона, то есть, ну, сугубо положительное, так можно, наверное, оценить, ну, конечно, данного закона.
Конечно, конечно, оно имеет свои очевидные плюсы именно для предпринимательства, то есть, прежде всего, спокойствие.
Ну, вот к фактору спокойствия мы еще вернемся, хотя можно это сделать и прямо сейчас. Ведь спокойствие – это такой комплексный термин, да? Что значит спокойствие? Спокойствие – это в том числе возможность, ну, прогнозировать свои действия, предвидеть. Знаете, есть такое выражение у управленцев некоторых, там, через шаг, да, там, планировать, там, ну, там, кто-то там, ну, через несколько действий предпочитает видеть те или иные последствия. Я к чему веду? Ведь Уральский банк реконструкции и развития, и в Пермском крае в том числе, для вас тема работы с малым бизнесом, она не в новинку. Это, ну, можно, наверное, сказать, один из ваших коньков, да? Что сейчас банк делает для малого бизнеса? Вот еще даже до момента, когда новый закон вступил в действие, что делается для малого бизнеса?
Ну, вот Уральский банк реконструкции и развития, он, конечно, давно фокусируется на обслуживании малого бизнеса. У нас специально разработаны и успешно действуют различные программы для малого бизнеса. Допустим, по результатам наших исследований, только на основании цен на обслуживание банк выбирает чуть больше 20% предпринимателей. А для большинства базовым показателем является уровень развития предоставляемых сервисов. К примеру, более половины наших клиентов пользуются тремя и более продуктами. То есть, чаще всего в перечне присутствует интернет-банк, овердрафт и эквайринг.
Ну, то есть, это комплексный подход?
Да, конечно.
То есть, вы берете малый бизнес, не просто рассматриваете его как клиента вообще пришедшего, ну, представителя малого бизнеса, руководителя малого предприятия, не как клиента вообще пришедшего, ну, решившего открыть банковский счет, там, обслуживать этот банковский счет, да, проводить какие-то операции, ну, не какие-то, а те, которые предусмотрены в данном учреждении у вас в Уральском банке реконструкции и развития. Даже банковском продукте, да, точнее будет сказать, вы все-таки комплексно готовите некое предложение и видите, а может быть, и предвидите потребности вашего клиента, идя ему навстречу.
Да, все верно, конечно. Если говорить о работе с клиентом, то и банку в целом, и клиенту в частности, было бы интересно комплексное предложение, которая бы удовлетворяла максимум потребностей клиента в бизнесе.
Можно сказать, что, ну, так очень осторожно, что вот этот новый закон, кстати, вот цифры есть, да, когда принимали закон о защите, о страховании вкладов, средств, точнее сказать, малого предпринимательства. Вот по оценке главы Комитета Госдумы по финансовому рынку, принятие закона защитит вклады более чем 2 миллиона 900 тысяч малых предприятий. При этом общая сумма, подпадающая под защиту, может составить около 2 триллионов рублей. Но мы понимаем с вами, что это все в масштабах Российской Федерации. 2 триллиона рублей – гигантские средства. Но я предполагаю, что большими суммами будут и в Пермском крае, да? Ну, немаленькими там размерами, суммами будет все исчисляться. Можно по-разному относиться к методике подсчета, можно считать корректными или некорректными, но все-таки это отражает тот объем, ту роль, которую малый бизнес уже по факту у нас в экономике сейчас играет, и то значение, которое он имеет. Этот закон – это импульс для развития? Или это все-таки просто, ну, еще один шаг такой консервативный, знаете, такой консервативная политика, ну, по укреплению там, системы надежности? Или это все-таки, ну, знаете, у нас как... Я по-доброму сейчас совершенно иронизирую, как у нас говорят в последнее время о прорыве. Все чаще. Вот нам необходим прорыв в экономике, когда говорят об экономике. Это прорывной закон в том смысле, что такого раньше не было?
Ну, я считаю, что это некий очередной шаг, наверное, в программе развития малого среднего предпринимательства. Вот те цифры, которых, ну, та статистика, да, которую вы привели, триллионы рублей, нужно ведь понимать, что за каждым рублем стоит конкретный человек, который этот рубль заработал, и он хотел
он
бы...
Он рисковал.
Он рисковал, он хотел бы, чтобы этот рубль остался у него и принес ему дополнительный доход. Поэтому я считаю, что это просто очередной шаг, и надеюсь, что это будет и дальше развиваться и стимулировать... Развитие нашего малого
предпринимательства. Есть, может быть, первые отзывы, пока, может быть, пока неофициальные, но в неформальном общении с представителями малого и среднего бизнеса. Ведь люди общаются, и наверняка они сами следят за теми или иными изменениями.
Ну, отзывы есть, и отзывы, на самом деле, положительные. Буквально сегодня одного из клиентов проинформировал об этой новости, он о ней не знал. Он сразу же себя проверил в перечне. Обрадовался, что он там присутствует, и поэтому в следующем году он будет более уверен, может быть, так выразиться.
Ну, это та информация, которая в конце года, она, ну, точно, ну, повестку дня не испортит, да, такая.
Конечно, конечно. Приятная новость. Безусловно, да, безусловно, положительная новость для предпринимателей.
Мы к нашему разговору вернемся, но сделаем мы это сразу после рекламы. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Алексей Вадимович Белоусов, руководитель направления по корпоративному бизнесу Уральского банка реконструкции и развития в Пермском крае. Реклама будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Продолжаем программу «Бизнес-ланч». Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Алексей Вадимович Белоусов, руководитель направления по корпоративному бизнесу Уральского банка реконструкции и развития в Пермском крае. В начале программы мы говорили о новом законе о страховании денежных средств малых предприятий в банках. Напомню, закон вступит в силу с 1 января. О теме взаимодействия субъектов малого предпринимательства, банковской сферы, государства. Вот такое сложное взаимодействие, такой сложной системы мы еще сегодня поговорим. Но давайте мы прямо сейчас поговорим еще и о действии банков в предстоящем году. Год будет, наверное, непростым. Тут можно очень долго на эту тему рассуждать, но он будет точно динамичным, да, для всех нас. Надо будет принимать решения оперативные, эффективные в том смысле, что, ну, при минимуме ненужных там издержек нужно постараться там сохранить то, что имеется, бы все-таки развиваться, да, именно развитие. Так вот, это я к теме конкуренции банков в 2019 году веду. За что, а главное, за кого будут банки конкурировать, на ваш взгляд, в следующем году?
Я полагаю, что основная конкуренция в 2019 году развернется вокруг сервисов. Банки продолжат развивать дистанционность для еще большей легкости получения услуг. Бизнес, как мы видим, все активнее уходит в интернет, предпочитая сокращать расходы на аренду площадей, на другие услуги. Это подтверждает и исследования наши. Интернет-продажи достигли порядка 40% в общем объеме предоставляемых Уральским банком реконструкции и развития услуг для юридических лиц.
Можно обозначить какие-то глобальные, может быть, тренды, которые будут, ну, в той или иной степени определять банковский рынок в 2019 году?
Основным трендом, еще одним основным трендом, по моему мнению, будет являться то, что клиенты все больше будут ценить уместность предложения банка. На смену якобы персональным рассылкам, которые по факту являются стандартным текстом, придут действительно индивидуальные предложения. Ну и, собственно, наш банк, банк Уральский банк реконструкции и развития, он уже работает в этом направлении. И опыт показывает, что чем более персонифицированное предложение получит клиент, чем выше будет уровень его доверия к банку.
Ну, то есть, получается, от относительно безадресной рассылки, там, с максимально широким информированием, будут переходить уже к таргетированному, да, воздействию такому?
Ну да, то есть, ведь клиенту было бы, наверное, очень сложно постоянно получать, ну,
напоминалки,
наборы текстов. Ему, скорее всего, было бы гораздо удобнее получить именно то предложение, которое его интересует в конкретный момент времени. При этом у любого бизнеса, как и, мне кажется, у любого человека, есть и минутные потребности, да, есть потребности некие там среднесрочные и долгосрочные. И если своим предложением заинтересовать клиента именно в этом направлении, то, я думаю, во-первых, будет интерес более высокий, во-вторых, клиент поймет, что банк не просто, да, как общую рассылку делает, да, но он действительно проработал.
Ну, то есть, это общий уровень доверия, да, поднимает, да, все-таки. Да. Это в хорошем смысле слова лояльность такая. Лояльность, ну, заработанная там со стороны кредитного учреждения.
Верно, проработанная.
Проработанная, да, точнее сказать, не заработанная, а проработанная. Но вот как можно вообще сейчас, на ваш взгляд, вот если вот постараться мир финансов, ну, наверное, прагматично, да, все-таки мир финансов, если, ну, прилагательными говорить, это прагматика в первую очередь, да?
Ну, наверное,
расчет, да. Все-таки расчет, прогноз, расчет, то есть это прагматика. Но если попытаться как-то немножечко, ну, человеческо-чувственную область там перенести, вот представить отношение кредитного учреждения и банка, ну, не в том случае, конечно, если человек должен банку, да, например, я имею в виду физическое лицо и там задолженность просроченная, нет, не об этом, а когда это такие партнерские взаимоотношения, ну, вот если сейчас серьезно говорить, мы о малом бизнесе говорим всю программу, это, например, субъект малого предпринимательства и кредитное учреждение. В данном случае Уральский банк реконструкции, в данном случае Уральский банк реконструкции и развития в Пермском крае, да, есть возможность, знаете, как, ну вот, не то чтобы неформально работать с банком, но, например, чтобы банк слышал потребности клиента своего. Ну, разные же ситуации, да, бывают, разные, может быть, нюансы. Вот по возможности, чтобы эти нюансы всегда учитывались.
А это только переговорный процесс, на самом деле. С клиентом по-другому невозможно. Невозможно работать с клиентом и по формальным признакам.
То есть, это не догмат?
Нет, конечно, конечно. Прежде всего, переговорный процесс, потому что, допустим, в преддверии новогодних праздников у клиента одни потребности, после новогодних праздников он выйдет, у него будут другие потребности. Это только лишь переговорный процесс, анализ бизнеса, выяснение потребностей. Ну, вот.
Постоянный диалог.
Постоянный диалог, да? Все верно.
Постоянный диалог. Да. Есть, ну, вот у нас буквально там полторы минуты до конца этой части программы. Есть еще какие-то планы, которыми хочется поделиться накануне года наступающего? Ну, вот, коль скоро мы говорим о малом бизнесе, может быть, даже не обязательно конкретику там с датами, цифрами и конкретными проектами, но, по крайней мере, направления, которые станут, ну, может быть, такими, знаете, главными направления там, ключевыми в следующем году? Зачем, хорошо, по-другому даже переформулирую, зачем может прийти малый предприниматель или малое предпринимательство в Уральский банк реконструкции и развития в Пермском крае?
Я думаю, что прежде всего за качеством. Скорее всего, если он, ну, я имею в виду клиент, почувствует, что ему здесь удобно и комфортно, он именно за этим и придет. Ну вот, наверное, основной тренд – это качество обслуживания клиента, это то, что банк должен клиента слышать, слушать. Ну вот, основной тренд.
Ну, то есть, все-таки взаимное доверие, да?
Да.
Взаимное доверие, основанное на взаимном же и уважении. Вот так вот мы от темы страхования вкладов малого предпринимательства вышли все-таки на тему взаимодоверия. Вы правильно сказали, что только диалог, потому что ведь не существует банка вообще, например, самого по себе, ну, там существующего в некой условной пустыне, как не существует и клиента банка, ну, в данном случае малого предпринимателя, который ходит и ищет свой банк. Но я думаю, что свой банк-то уже нашли предприниматели, в том числе малые предприниматели. Очень много мы можем говорить о программах для, в том числе и малого предпринимательства со стороны Уральского банка реконструкции и развития в Пермском крае, но сделаем мы это, но уже чуть позже, не в этой программе. Алексей Вадимович, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе «Бизнес Ланч». Напомню, что прямо сейчас в нашей студии был, да, и, конечно, от нашего лица примите поздравления с наступающим Новым годом 2019. Пускай он будет, знаете, я не знаю, что финансистам пожелать. Много денег, наверное, смешно. Улыбнетесь, скажете, ну, что за детские глупости, да? Сами разберетесь сами, как заработать. Я просто пожелал бы стабильности, а исходя из стабильности, просто повышение надежности. Надежность, она у вас есть, вас знают как надежный банк. Ну, тогда пусть будет стабильность, повышение надежности и... Ну, пусть все просто будет хорошо.
Да, спасибо огромное, Ярослав. Я, в свою очередь, тоже хотел бы пожелать наступающему году уверенности, роста, ну и всего самого наилучшего.
Спасибо. Еще раз напомню, что только что Алексей Вадимович Белоусов, руководитель направления по корпоративному бизнесу Уральского банка реконструкции и развития в Пермском крае, был в гостях у программы «Бизнес Ланч». Прямо сейчас мы прервемся на новости, после которых мы вновь вернемся к нам в студию «Эхо Перми» и поговорим мы уже об итогах года уходящего, каким он был в экономическом смысле для всех нас. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
«Бизнес Ланч». Бизнес начинается с информации.
Продолжаем программу «Бизнес Ланч». И сейчас к нашему разговору присоединяется кандидат экономических наук Юрий Викторович Белоусов. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Викторович, ну, то образ первой волны, когда мы говорим об итогах года уходящего в экономическом смысле, это все-таки такие, ну, проблемные тренды, да? Может быть, негативные, а может быть, так просто повестка складывалась. Я имею в виду там, повышение ставки НДС, падение цены на нефть, еще другие процессы. Но все-таки есть ли позитивные тенденции?
Ну, про тенденции можно сказать так, что вот этот уходящий год, он все-таки за последние 5 лет был экономически лучшим годом. Удалось все-таки остановить падение и экономических, макроэкономических показателей, и, в общем-то, жизненного уровня населения, хотя он все-таки остается ниже, чем, например, в 2013 году. То есть роста не произошло, но хотя бы то, что остановлено падение, это уже, в общем-то, плюс.
Ну вот одно время, помните, министры экономического блока любили... Уж извините за такое слово, упражняться в том, что, ну, все нащупывали дно, от которого можно оттолкнуться. Мы оттолкнулись уже, мы идем наверх, или мы пока, ну, скорее, как у Высоцкого, красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общеукрепляющий.
Ну, здесь надо сказать, что в этом году все-таки была неплохая цена на нефть. Это главный фактор, который помог, в общем-то, нам остановить падение. Конечно, цена не достигла тех высот, которые были в начале 2000-х годов. Ну, в общем-то, вполне приличная цена. И вот, к сожалению, в самом конце года неприятный такой сюрприз, резкое падение цен на нефть.
Ну, там объясняю спекуляциями в данном случае, что это все спекулятивные такие тренды.
Ну, у нас еще с давних времен на спекулянтов принято валить. Вот, хотя где рыночная экономика, а в мире она, безусловно, экономика рыночная, там без спекулянтов не обойтись, они необходимый элемент существования этой системы рыночной.
А если говорить о Пермском крае, можно какие-то вот, вещи, очевидные вам, как экономисту, выделить?
Ну, здесь я бы, например, в первую очередь, чтобы отметил, что это все-таки некоторое развитие, во-первых, дорожного хозяйства. Второе, это город Пермь, я бы отметил. Я считаю, что город Пермь вполне неплохо выглядит. Мне приходится бывать и в других городах российских. И я хочу сказать, что Пермь выглядит достаточно достойно на этом фоне. И изменения, в первую очередь, связанные с благоустройством. Вот я считаю, что это хорошие моменты. Меня не радует.
Но это же, Юрий Викторович, не экономика, это скорее использование бюджетных средств, ну, если я правильно понимаю. Или все равно, ну, коль скоро они в экономику приходят, это все равно и экономика.
Ну, государство просто это самый богатый покупатель, который есть на рынке.
Ну да, с дорогами все понятно.
Это же экономика. Это же экономика.
Ну, знаете, с другой стороны, когда мы говорим, что и это так на самом-то деле, что в этом году там в Пермском крае на дорожное строительство была выделена там беспрецедентная сумма за последние годы. Там, я сейчас могу точно ошибиться, но порядка там 18, да, миллиардов рублей. Это так. Но когда берешь цифры, выделяемые, скажем, в городе Москва, значит, ну, понимаешь, что наши миллиарды по сравнению с их средствами на дороге. Ну, это просто...
Нет, ну давайте...
Или не надо засматриваться на чужие бюджеты.
Не надо сравнивать. Я вот одну цифру вам назову. Разница в затратах на благоустройство между Москвой и еще другим богатым городом, Санкт-Петербургом. Так вот, Москва на благоустройство тратит 15 раз больше денег, чем Санкт-Петербург.
Ну, это скорее говорит о неэффективности модели госуправления, да, наверное?
Ну,
что-то мне подсказывает.
Наверное, потому что, да, действительно, самые крупные налогоплательщики находятся в Москве, платят налоги в Москве, в том числе за нефть, вот, добытую и переработанную не обязательно в Москве. Да, это, к сожалению, система. До сих пор существует система, что люди не по месту прописки, а по месту работы платят подоходный налог. И так далее. Есть несколько проблем, которые позволяют Москве жить лучше, чем другие российские города. Но по Перми тоже заметные изменения. И слава богу, это.
Но это такие...
Что?
Да-да-да.
Что хочется? Чтобы доходы свои, зарплата была повышена, условия проживания были более комфортные. Ну вот с доходами не получается жить, ну скажем так, достичь желаемых, может быть, результатов. А вот с благоустройством ситуация улучшается, с дорогами улучшается. Вот если бы еще удалось подтянуть здравоохранение каким-то образом, вот, было бы совсем хорошо.
Вот в части доходов мы же с вами понимаем, что ну, работодатель так или иначе стремится оптимизировать там, расходную часть под названием фонд оплаты труда. То есть, ну, цена все равно будет, ну, такой, она, конечно, договорная между работником и работодателем, но больше среднерыночного ценника он, работодатель, не заплатит. Но все же, когда мы говорим о том, что, и это ведь так и есть, каждый из нас хотел бы видеть, ну, больше размер оплаты труда. А когда почувствует на себе житель Пермского края, и почувствует ли тот факт, что ну, уже падение экономическое, оно остановлено? Хотя мы понимаем, что все происходящее в экономике, это очень-очень инерционно.
Варианты для этого, безусловно, есть. Есть две проблемы, которые очень сильно мешают, скажем так, повысить доходы населения, в первую очередь, заработную плату. Это первое, это вывоз огромных капиталов за границу. Вот, уходят очень большие деньги, это раз. И второе, это большая разница между доходами одной небольшой группы населения и высоко, скажем так, оплачиваемых и низкооплачиваемых. Это, конечно, очень большая разница, она по европейским меркам сейчас, ну, просто неприличная, можно сказать, вот эта разница. То есть выравнивание доходов как-то не происходит. А здесь ведь это очень на многое влияет, к сожалению. Ну, например, вот смотрите, та же пенсионная реформа. У нас пенсионная реформа почему-то, ну, скажем так, обращает внимание на одни факторы, допустим, на продолжительность жизни, и не обращает внимания на другой фактор, что, смотрите, вот 80% населения против пенсионной реформы, а 20% за. А давайте посмотрим, кто за и почему за. За это те, у кого высокая зарплата, у кого высокие доходы. И 80% не против, скажем так, наверное, увеличения пенсионного возраста, если бы у них была высокая зарплата. Просто они не хотят дальше работать за такую зарплату и так далее, не видят смысла. То есть низкая зарплата, которая реально есть сейчас в России, мы уже, ну, просто катастрофически отстаем, например, от Китая. По сравнению с Китаем, в России дешевая рабочая сила сегодня. Ну, вот проблема самая главная, которую надо решать.
Ну, вот мы от экономики к политике так получается перешли. Но я к чему? Я к тому, что вот по данным социологических опросов, последних предновогодних, скажем, в обществе очень силен запрос на, как никогда, на социальную справедливость. И вот за последние десятилетия наибольшее число россиян у нас ностальгирует по Советскому Союзу.
Вот. Ну, как
воплощению социальной справедливости в таком коллективном, бессознательном отчасти, это ведь так и есть. Вот я к чему? Запрос на социальную справедливость можно реализовать в данных экономических условиях, сценарных?
Ну, можно. Если есть политическая воля, можно. Вот. Но про Советский Союз я просто хочу сказать, что я за этим тоже вот достаточно внимательно наблюдаю. Я много общаюсь со знакомыми, с друзьями там, и так далее. Вот. И я обратил внимание, может быть, на одну вещь. Люди не столько хотят Советский Союз, сколько хотят в те времена, когда они были молодыми. Вот когда человек молодой, то все хорошо, все замечательно. Вот. И люди забывают про талоны там и так далее, про пустые полки магазинов. Вот. А мы вступили в общество потребления. Все, джин выпущен из бутылки. Сейчас никто не захочет социализм, если они реально увидят его. А вот в те времена, когда они были молодыми, вот хотят все. Поэтому социализм может быть притягательным не столько тем, что он хорош, а тем, что мы были моложе тогда.
Ну, то есть все субъективно.
Конечно. Ну, весь мир субъективен.
Юрий Викторович.
Мир людей состоит.
И в завершении нашей беседы, вот экономические тренды, которые будут определять год предстоящий, 2019, на ваш взгляд, и если все-таки мы говорим о позитиве, а эфир предновогодний, позитивные экономические тренды?
Ну, первое, определять будет, как обычно, у нас все-таки самое главное – это мировая цена на нефть. Будет высокой, будем хорошо жить. Будет низкой, ну, значит, надо приготовиться к тому, что возникнут определенные трудности. Вот. По позитивным трендам я хочу сказать, что они ниоткуда не берутся. Их надо создавать. И шанс для этого сейчас есть, и хороший шанс, который называется цифровая экономика. Если мы сможем заскочить, скажем так, в поезд, который уже мчится на полных парах, под названием цифровой экономикой, вот, то шансы у нас получатся и неплохие. Просто надо этим серьезно заниматься. С учетом того, что все-таки русские люди, они, честно говоря, умные и смышленные. Вот, то, что у нас достаточно неплохое образование, может быть, даже излишне хорошее образование по сравнению с той работой, которая сегодня предлагается. Вот. Ну, это дает нам шансы войти в современную цифровую экономику, эра, которая уже наступила и сейчас будет все больше углубляться.
Юрий Викторович, спасибо большое вам за комментарий. Напомню, что прямо сейчас в эфире программы «Бизнес-ланч» был кандидат экономических наук Юрий Викторович Белоусов. Спасибо, что были с нами, и до скорой встречи в эфире.